Да, у микрофона Виктор Лизунков. В эфире час прессы. Наступил 2010 год. Каким он будет? Российская пресса в эти дни традиционно переполнена многочисленными астрологическими прогнозами. Можно им верить, а можно не верить, дело добровольное. Но сегодня, в первый день наступившего года, мы решили посвятить астрологии нашу программу. Как относиться к астрологическим прогнозам? Чем занимаются астрологи в России, как они существуют? Прислушиваются ли к их прогнозам ученые? Какие прогнозы существуют на 2010 год? Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
И ректор и основатель Санкт-Петербургской астрологической академии, действительный член Европейской академии естественных наук Сергей Шестопалов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, еще в марте минувшего года, как сообщает информационное агентство «Росбалт», в Москве астрологи России обсуждали с властями перспективы сотрудничества и легитимизации астрологических организаций страны. Было решено создать общественную комиссию, которая бы доказала всем, что астрология это серьезно и приносит людям только добро. Я цитирую Росбалт. А чем вообще закончилось это дело и как сегодня себя астрологи чувствуют в России?
Это заседание закончилось тем, что мы продолжаем собираться и обсуждать, как это делать. Кроме того, конечно, речь идет о создании организации, например, допустим, профсоюза астрологов. Ведь, по сути говоря, наша деятельность никак законодательно не определена, а должна быть четко прописана. Вот, поэтому мы тоже волнуемся на этот счет, чтобы это было прописано так, как нужно астрологам, а не так, как нужно чиновникам. Так что вот пока что речь идет о становлении профсоюза астрологов, и процесс начат, и я думаю, что завершится в ближайшие месяцы.
А скажите, вас не смущает то, что как бы власти пытаются вас объединить в единое целое с экстрасенсами, магами разными, вот то, что публикуется в газетах, объявления о том, сниму порчу и так далее?
Ну, по классификации занятий мы стоим вместе с экстрасенсами, и это, к сожалению, так, потому что этот классификатор занятий переписан с европейского. А там астрологи, экстрасенсы, парапсихологи, все вместе, и спириты, и так далее. Поэтому как переписали, так переписали. Вот. Но все-таки астрология немножко отличается, потому что для астрологии нужно обучение. Скажем, для гадания, это так сказать, методика, основанная на природном даре. Если он есть, то карты раскинул и все увидел. А в астрологии это астрономия, изучение, 5 лет, вычисления, компьютерные программы там, и так далее.
А в России существует много высших учебных, ну, скажем так, высших учебных заведений, которые занимаются астрологией?
Да, существуют учебные заведения, несколько в Петербурге, несколько в Москве, но в основном, конечно, в столицах. Так сказать, самые сильные. А так вот и где-то на периферии тоже какие-то небольшие, так сказать, ячейки астрологические. Ну, у нас академия существует уже 20 лет, нам в этом году исполнилось.
У вас много обучается?
А у нас 10 филиалов по России, есть филиал в Монреале в Канаде, поэтому мы расширяемся вот постоянно и открываем новые филиалы. Какие-то уже самостоятельно работают и сами уже обучают и готовят, а где-то мы начинаем деятельность. Так что у нас большая деятельность.
Сергей, скажите, вот я пытался найти какие-то астрологические средства массовой информации, газеты, журналы, и очень мало их в Петербурге практически вообще почти нет. Конкретных, именно астрологических, не каких-либо, так сказать, а вот именно научных, астрологических. В чем проблема? Почему их вообще почти так нет? Ну, например, в Петербурге.
Проблема чисто финансовая. Дело в том, что астрология, как выясняется, не так много приносит доходов, как некоторые думают. И говорят, что вот астрологи там нажимают. Я знаю только нескольких, вот буквально по пальцам одной руки, астрологов, которые на этом хорошо зарабатывают. Остальные ничего не зарабатывают. И астрология у них как хобби идет в основном.
Марина?
Сергей, а вот вам не обидно такое отношение к астрологии, как к такому либо развлечению для домохозяек в лучшем случае, а в худшем случае как к шарлатанству? Насколько вообще это серьезно, астрология?
Ну, мы считаем, что астрология – наука, но, к сожалению, проблема возникла в 1666 году, когда католическая церковь запретила астрологию как занятие неугодное Богу. То есть это произошло не так давно, по сути говоря. И в Европе астрология была, оказалась за бортом науки. Она отстала в развитии. И сейчас астрологи говорят, в общем, на средневековом языке. Поэтому ученые их не понимают. И говорят, что это за бред. Действительно, для того, чтобы ученые нас понимали, для этого нам нужно говорить на современном научном языке. А астрология была заброшена и отстала. Вот мы ставим свои задачи сделать астрологию наукой, наша академия. Мы проводим научные исследования там, и так далее. И пытаемся добиться, чтобы ее признали. Перевести ее, так сказать, на язык современной науки.
А зачем она вообще нужна?
Ну, как любая наука. Практическая наука, которая может помочь человеку. Скажем, та же самая медицина. Зачем нужна медицина? Может быть, не будем лечиться, да? Не будем лечить зубы, не будем вырезать аппендикс там и так далее, не будем принимать таблеток. А в 19 веке люди умирали от воспаления легких. Сейчас-то, слава богу, антибиотики существуют. То же самое астрология. Она помогает человеку избежать опасных ситуаций. Их же можно прогнозировать. Заболеваний там и так далее. То есть она действительно нужна, она практическая наука, как медицина.
Да, такая теория существовала в свое время о том, что не надо лечиться и медицина вообще не нужна, но это другой вопрос уже. Я хотел, Сергей, вас спросить, вы неоднократно и долго сотрудничали с различными высшими учебными заведениями, с учеными. Ну, у вас, насколько я знаю из вашей биографии, это сотрудничество началось с космонавтики. Можете рассказать вообще об этом сотрудничестве?
Вы знаете, да, я проводил много исследований, и все это было, естественно, на общественных началах в основном. И в частности, вот в 1984 году мы вместе с врачом-пульмонологом провели исследование по бронхиальной астме. Ну, обнаружили кое-какие влияния космические, что действительно планеты влияют на астму и предрасполагают к астме. Вот. И даже это было, наш доклад был принят на втором всесоюзном совещании по космической антропоэкологии. Это совещание проводила Академия медицинских наук. Доклад был принят, зачитан. Это был Советский Союз, 1984 год. Вот. А потом с 85 по 90 я работал в Политехническом институте. Вот там действительно была моя научная тема, официально астрология. Я занимался ею, я проводил исследования, договоры были с космонавтами из Института летных испытаний в городе Жуковском. Они приезжали к нам, в частности, Игорь Петрович Волк приезжал, тот, который управлял «Бураном» нашим, значит, шаттлом, так и не взлетевшим.
Да, несчастная судьба «Бурана».
Вот, ну вот они, их интересовала совместимость. Понимаете, там на орбите, когда два человека, три человека находятся долгое время, психологическая совместимость играет колоссальную роль. Там были очень острые моменты. Буквально до того доходило, что штурман отказывался общаться с командиром. И общались они через центр управления полетом. Представляете себе, насколько это серьезно, какие огромные деньги вложены в них. Вот, они интересовались, мы тогда провели для них исследования, и вот как раз эти исследования легли в мою книгу «Астрология и взаимоотношения», она недавно вышла. А тогда мы сделали отчет и дали им, так сказать, рекомендации, как подбирать. Но они сами жаловались, что подбирать сложно, потому что здесь политика. Каждая группа движет своего космонавта. Обязательно в полет. Потому что космонавт в полете – это деньги для этой группы. И они готовы идти на все, только бы, так сказать, космонавт оказался в полете. Поэтому совместимость оказывается на втором плане. Хотя и очень важна.
Спасибо, Сергей. А мы продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и ректор и основатель Санкт-Петербургской астрологической академии Сергей Шестопалов. Сергей, скажите, вы также изучали вопросы и выступали с докладами на международных конференциях, посвященных эпилепсии. Да. Это вот тоже взаимосвязь такая существует?
Да, действительно, мы проводили вот как раз в эти же годы, когда я работал в Политехническом институте, мы проводили совместно с Психоневрологическим институтом имени Бехтерева у нас в Петербурге исследования на эпилептиках, детях-эпилептиках, с очень сильными припадками, припадки Гранд-Мал. И обнаружили, да, обнаружили кое-какие закономерности, и этот доклад был послан в Германию на Международный конгресс психиатров всех неврологов, он был принят, так что опубликован, и наше исследование, наверное, что-то, так сказать, пролило какой-то свет на эту проблему. Вот, так что и такие исследования мы постоянно проводим, не только с психоневрологами.
Майя.
Сергей, вот вы говорите, что астрология в каком-то смысле играет роль медицины, или, скажем так, ну, не играет роль, но имеет какие-то вот такие вот... помогает людям, да? А значит ли это, что нет такой жесткой предопределенности, которую задают звезды? Значит ли это, что человек, зная, что его что-то ждет в будущем, может избежать этого события?
Ну, я бы ответил так, что существует судьба. Я думаю, что многие...
А что это значит?
Что, да, ну, что такое судьба?
Да.
Но если дать четкое определение, то последовательность событий. Угу. Я бы так определил судьбу. Есть последовательность событий, у которой происходит только у этого человека, а у других не происходит. Вот. Есть законы, с моей точки зрения, законы, которые управляют судьбой. Если мы узнаем законы и сможем как-то ими, так сказать, воспользоваться, то мы можем изменить нашу судьбу. По сути говоря, это, можно сказать, программа. Так же, как у компьютера программа, так и у человека есть программа. Но есть генетическая программа, которая управляет развитием всего организма, функционированием. Есть физиологические программы, есть психологические, так сказать, особенности человека, тоже психологическая программа. И есть программа судьбы. Если мы сможем знать, что человека ждет, то мы сможем вмешаться. Если человек не знает, то он действует строго по программе. Он действительно запрограммирован.
А не значит ли это, что, вмешиваясь в эту программу, мы же не можем знать всех законов, мы же все-таки люди, да, и вмешиваясь в эту программу, не значит ли это, что мы наносим еще больший вред человеку, чем вот эти вот события, которые якобы вот его ждут?
Ну, вы правильно сравнили астрологию с медициной, можно также сказать и про медицину. Правильно ли мы делаем, что принимаем антибиотики, потому что бывают побочные эффекты?
Ну, то есть побочные эффекты присутствуют.
А побочные эффекты могут быть связаны с отсутствием опыта у астролога, с невысоким уровнем профессионализма. Поэтому здесь так же, как и в медицине, если врач имеет хороший опыт, и если он, так сказать, прекрасный профессионал, то у него меньше проблем, меньше побочных эффектов, он больше пользы приносит пациенту, точно так же астролог.
Но врач все-таки вторгается в область более или менее понятную. В то время как астролог действует в плоскости совершенно загадочной. И что там будет, какая реакция будет на то или иное, на ту или иную манипуляцию, я думаю, что даже самый профессиональный астролог 100% сказать же ведь не сможет.
Вы знаете, здесь просто, когда мы обсуждаем это общо, действительно непонятно. Ну, в тибетской астрологии есть определение астролога. Астролог – это человек, накопивший благие заслуги в прошлых жизнях, которые позволяют ему управлять событиями. Вот это определение мне очень нравится. Ну, например, допустим, мы можем прогнозировать автомобильные аварии. Это нужно? Вы садитесь за руль, и вы должны знать, сегодня есть опасность аварии или нет. Если очень серьезно, так может быть поехать на метро. Вот, пожалуйста, но то есть это конкретно.
Может быть, я сегодня специально обратясь к астрологу и сбегу вот этой вот аварии, а завтра мне кирпич за это на голову упадет.
Нет, за это не может быть. Потому что если речь идет об опасных ситуациях, то мы же рассчитываем эти опасные ситуации. Мы знаем, когда опасные дни. И не может быть за это. Ну вот точно так же, если человек не знает, что в него будет, допустим, стрелять кто-то, а если он знает, он надел бронежилет. Пуля все равно прилетит, в любом случае. Но в одном случае человек не защищен, а в другом он в бронежилете. Она ударится в бронежилет, может быть, будет больно, но это уже будет совсем не тот эффект. Понимаете?
Сергей, а как вообще россияне относятся к астрологии? Вот я хотел бы привести один результат опроса, который проведено 11-м, точнее, епархиальным журналом «Вода живая». Это опубликовано информационным агентством «Оперативное прикрытие» недавно совсем. Вот они провели исследование, как православные относятся к астрологии. Это тоже любопытно. Я прочитаю. Судя по ответам, большинство верующих не читает астрологических прогнозов. Среди людей среднего возраста, 30-44 лет, таких оказалось 98%. Респонденты от 45 лет признали, что язык гороскопа подсчитывают, но все равно в 89% случаев ими не пользуются. Среди молодежи этот показатель составил 95%. Конец цитаты. Вообще, в целом, это показатель?
Да, конечно, астрология, безусловно, должна интересовать, и, в общем, всегда хочется как-то посмотреть, а какая сегодня погода. Мы всегда, кстати, слушаем метеопрогноз, и точно так же прогноз астрологический, он тоже как погода, будет ли дождь, не будет ли дождя, нужно брать зонтик или не нужно, какой сегодня день, напряженный, не напряженный, стоит ли идти к начальнику сегодня или отложить на более гармоничный день, благоприятный. Хотя бы в таком плане это может она помогать. Это речь идет об общих прогнозах. Если же, конечно, мы хотим точный прогноз, то нужно составлять индивидуальную карту на основании даты рождения, точного времени рождения, географических координат и так далее. Вот, поэтому речь идет об отношении, но вот что касается православных, то есть такой факт. До 17-го года православная церковь астрологию не осуждала.
А почему так?
А вот я спрашиваю, почему сейчас она осуждает, мне непонятно. То есть я, конечно, объясняю тем, что мы все выходцы из Советского Союза, тоталитарного государства, и мы воспитаны в нетерпимости к инакомыслящим. И отсюда вот это вот наше отношение, впитанное в кровь и плоть, оно рождает вот эту вот ксенофобию. Тем, кто не так думает, не так мыслит, не такой человек, вот он не так выглядит. Вот это характерно для нашего общества теперешнего. А до 17-го года этого не было.
Ну, мне кажется, что церковь все-таки осуждает не поэтому, а потому что человек в данном случае пытается взять на себя роль Бога, грубо говоря, да, и пытается манипулировать, прогнозировать то, во что, в принципе, он с религиозной точки зрения не должен вмешиваться, потому что...
Да, и хирург тоже выполняет роль Бога, потому что он спасает жизнь пациента. А тут мог бы умереть, потому что Бог ему предполагает, что он должен умереть, а хирург спасает. Но я хочу сказать, что есть факт, о котором священники почему-то то ли не знают, то ли игнорируют. Симеон Полоцкий, православный монах с 28 лет, занимался астрологией, предсказал рождение будущего царя Петра и сулил ему великое будущее. При родах он говорил: задержите роды, если Петр родится в начале 5 часа утра, он, значит, его жизнь будет короткой, а если во второй половине 5 часа утра, будет длинной. Ну вот Петр родился в первой половине 5 часа.
Вы знаете,
утра.
Что даже с точки зрения истории...
Православный монах.
Личность Петра Первого чрезвычайно противоречивая. Может быть, ему как раз стоило родиться на 5 минут
не, ну,
позже.
В данном случае говорим... здесь вопрос не о Петре, да, здесь да. вопрос
Мы говорим о православии.
Монахе, о православии.
Он не был отлучен от церкви. Он не был предан анафеме. Он занимался астрологией. Я говорю о том, что было. Это была история до 17-го года. Что случилось после 80-го года или 88-го года, когда церковь стала развиваться? Ну, я так понимаю, что, конечно, легче так сказать, бороться с всякими инакомыслящими, чем соблюдать Божьи заповеди. А в заповеди две главнейшие Иисус назвал. «Возлюби Бога и возлюби ближнего». А это заповеди любви. Там нет заповеди нетерпимости, нет заповеди ненависти. Она отсутствует. Почему же вот они сейчас раздувают... Ну, я не говорю про всех священников, они все разные. Некоторые, кстати, к астрологии относятся совершенно, так сказать, спокойно, положительно. Вот, другие осуждают. Вот. Но заповедь-то любви есть, а заповедь ненависти отсутствует.
Да, но это немножко уже, да, из области теологических споров. Мы не будем удаляться в эту область, скажем так. Я хотел бы перед тем, как мы начнем обсуждать прогнозы различные, которых очень много в эти дни было опубликовано в российской прессе, я бы хотел вам задать последний вопрос, связанный не с прогнозами. Вы являетесь основоположником концепции формулы событий. Вы могли вкратце нам рассказать, что это такое?
Ну, если есть судьба, Не судьба, это последовательность событий, то должны быть и формулы, на основании которых мы прогнозируем эти события. И если действительно астрология – наука, которая имеет дело с законами природы, они могут быть описаны в математической форме, как в любой науке. Поэтому я развиваю эту концепцию, начиная с конца 80-х годов, и я опубликовал книгу «Предсказательная астрология», где привожу формулы всех событий, автомобильная авария, и формулы опасности для жизни, и формулы заболевания, и формулы вообще всех разных заболеваний, и онкологии, там, и инсульты, инфаркты и так далее, формула иммиграции, формула защиты диссертации, формула брака, развода, то есть всех основных событий. И благодаря этому мы сейчас можем точно сказать, что именно в этом году у человека произойдет, какие жизненные обстоятельства, с чем он столкнется, будет ли он иметь успех или наоборот он будет подвергаться преследованию. Это все возможно на основании вот этой концепции формулы событий. Я защищал докторскую в Международном университете фундаментального образования, который входит в Оксфордскую образовательную сеть, докторскую по астрологии, на основании этой концепции.
Сергей, а можете привести пример какого-то успешного использования вашей формулы в жизни?
Вы знаете, мне сложно привести пример, потому что я постоянно и сам пользуюсь. Повседневно на практике, кроме того, и, так сказать, своих близких, постоянно им говорю, что когда отслеживаю так возможные неприятности, там, опасные ситуации, там, скажем, аварии автомобильные, когда садится за руль, когда не садится за руль, вот, когда, так сказать, существуют какие-то неприятности на работе, ну, все это отслеживается. И точно так же клиентам своим рассказываю об этом, и приходит подтверждение. Ну, последний пример был связан с получением визы. Значит, одна моя клиентка хотела поехать в Англию по визе невесты. Ей отказали. Она судилась. Я сказал, вот с такого-то по такой-то срок, там, с 15 октября по 15 ноября дадут визу. И суд закончился в ее пользу. Так что возможно предсказание.
Это не очень сложно, это долго вообще.
Эта работа, безусловно, серьезная, сложная, тяжелая в плане вычислений, потому что существует дата, время, место рождения, но никто не знает точно времени рождения. А ошибка в 4 минуты, ошибка в прогнозе – это на целый год. Значит, мы должны взять несколько событий из жизни человека, провести тонкую, так сказать, вот эту вот подгоночку, чтобы получить совершенно точный гороскоп и время рождения. И тогда уже можем делать прогнозы. Когда точный гороскоп есть, прогноз не сложен.
Спасибо большое, Сергей. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков, эфир и час прессы. Сегодня мы обсуждаем многочисленные астрологические прогнозы на 2010 год, появившиеся в российской прессе. Говорим об астрологии, ее роли в жизни россиян, а также о многом другом. В петербургской студии Радио Свобода в гостях корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и ректор и основатель Санкт-Петербургской астрологической академии, действительный член Европейской академии естественных наук Сергей Шестопалов. Продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости. Коротко. Адвокат Павел Астахов назначен уполномоченным по правам ребенка в России. Соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. По всему миру отмечают наступление нового 2010 года. В Нью-Йорке сотни тысяч людей вышли на улицы. Яркими шоу отметили праздник Лондон, Париж и другие европейские столицы. В Москве на Красной площади в новогоднюю ночь собрались более 100 тысяч человек. Число жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми увеличилось до 153. Как сообщили Интерфаксу в МЧС России, 31 декабря в Петербурге скончалась женщина 1979 года рождения. В России с 1 января пол-литра водки не должны продаваться в розницу дешевле, чем по 89 рублей. По мнению экспертов, это поможет справиться с нелегальными производителями и снизить уровень потребления алкоголя в целом. Россия гарантирует выполнение своих обязательств по поставкам нефти в Беларусь и в Европу в соответствии с действующими контрактами, сообщает пресс-служба российского правительства. Накануне на переговорах в Москве белорусской делегации не удалось достичь соглашения о беспошлинных поставках российской нефти. Северная Корея в новогоднем обращении призвала покончить с враждебным отношением между КНДР и США. В заявлении, обнародованном государственными СМИ, говорится о приверженности Пхеньяна идее через диалог сделать Корейский полуостров зоной, свободной от ядерных вооружений. В Иране оппозиционный лидер Мир Хусейн Мусави призвал власти прекратить преследование его сторонников, чтобы создать условия для урегулирования политического кризиса. ООН заявила о выводе четверти своего персонала из Пакистана из-за ухудшающейся ситуации в сфере безопасности. Первый глава Европейского союза Херман Ван Ромпи вступает в должность с сегодняшнего дня. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем многочисленные астрологические прогнозы на 2010 год, появившиеся в российской прессе. Говорим об астрологии, ее роли в жизни россиян, а также о многом другом. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и ректор, основатель Санкт-Петербургской астрологической академии, действительный член Европейской академии естественных наук Сергей Шестопалов. Сергей, я бы хотел перейти теперь к прогнозам. Очень интересно. Я хотел бы начать с тех прогнозов, которые дали два астролога. Это публикация, опять-таки, Росбалта в марте еще минувшего уже года. Я процитирую. В общем прогнозе астрологи оказались едины. Соединение двух планет-гигантов, Юпитера и Сатурна, в ближайшее время не принесет миру ничего хорошего. По словам Павла Глобы, мировой финансовый кризис исчерпает себя только 21 декабря 2020 года. У многолетнего кризиса, по его словам, будет несколько пиков. Для России первый пик финкризиса, по версии Глобы, придется на 2012 год. На 2016-2018 годы придется третья волна кризиса. Но в итоге Россия выйдет из кризиса с честью, заключил Павел Глоба. Эксперт сказал, что к 2020 году в страну пойдет новый лидер, всадник на белом коне. По прогнозу, он будет высокого роста и похож на царя из семейства Романовых, сообщает газета «Ру». По версии же астролога Павла Свиридова, в 2011-2015 годах страну ждут серьезные военные конфликты, через которые разрешится финансовый кризис. В этой войне решится судьба нашей страны, которая станет предметом дележа других стран, рассказал Свиридов. Но звезды работают на стороне России. Конец цитаты. Вот такие два прогноза. Пожалуйста, Сергей, во-первых, комментарий, и во-вторых, сразу под вопрос, мне очень интересно узнать. Давайте с планетами разберемся. Общее существует для всех прогнозов, какими бы они ни были, что будет происходить в 2010 году с планетами, и вот вы можете об этом рассказать. Ну, вначале прокомментируйте эти прогнозы.
Ну, я бы сказал только, что здесь неправильно названы планеты. Наверное, журналист немножко перепутал. Это оппозиция Сатурна и Урана, которая длится, начиная с 2008 года, буквально с самого начала кризиса, и до 2010. В следующем году вот это противостояние их заканчивается.
А в каком месяце примерно?
В июле.
В июле,
В июле, да. И вообще говоря, правы многие экономисты серьезные, которые говорят, что кризис еще не закончился, еще ждет вторая волна. И как раз в следующем году, с февраля по июль, будет вот эта вот вторая волна, она будет очень глубокая. Серьезно, с точки зрения космоса, то же самое, что было в начале кризиса. И особенно, так сказать, то, что она длительная, она будет продолжаться почти полгода, с февраля по июль. И поэтому здесь возможны падения акций на рынках, и углубление проблем и так далее. Так что пока с точки астрологии нет выхода из кризиса. Что касается отдаленных перспектив, то я вообще говоря не заглядываю так далеко, как Павел Глоба, на 20-й год. Хотя, конечно, сейчас существует такой вот переломный момент, о котором говорят все астрологи, о том, что происходит смена, изменения в массовом сознании. И это отражается в том, что все-таки идеи о социальной справедливости, они начинают будоражить умы даже политиков, далеких от идей социализма. Вот. Они сейчас начинают думать, все-таки нехорошо, что надуваются финансовые пузыри, нехорошо, что происходит банкротство. Надо рынок все-таки как-то регулировать, понимаете? А астрологи говорят, да, действительно, это период таких перемен. И точкой перемен является 2017 год, когда мы переходим к новому мировому порядку. И все это определяется чисто астрологическими влияниями, и действительно мы ждем этих перемен, а перемены не происходят гладко. И кризис как раз вот тот способ, с помощью которого можно изменить сознание. Пока все хорошо, человек доволен, и он ничего менять не будет. Для того, чтобы он изменил что-то неправильное в своей жизни, он должен пройти через какую-то драму, через какое-то вот трудное событие, трудное испытание, пережить катарсис. И тогда изменяется его психология. Тогда он начинает понимать, что он жил неправильно. Вот. Так что вот здесь вот я вижу, что перемены действительно серьезные, и пока говорить о выходе из кризиса не приходится. Но разные страны по-разному будут выходить. Да, ну, скажем так, для России, я посмотрел вот перспективу, прогноз для России, я вижу, что у России, вот скажем, она где-то держится. За счет чего? Ну, понятно, за счет нефти. Все-таки ей удается избежать очень тяжелых последствий экономических, хотя кризис ее, безусловно, задевает. А вот 2012-2013 годы у нее какой-то колоссальный рывок. С чем он связан? Мне не совсем понятно.
Рывок вперед, да?
Экономический рывок. Mm-hmm. То есть это вдруг резкий рост экономики. Колоссальный рост. Прямо, так скажем, на процентов на 10. Там. Вот такие два года. 2013 и 2014 годы. Потом мы снова возвращаемся к обычному состоянию. Уже, так сказать, нет такого мощного развития. Но дальше идет постепенно выравнивание. У американцев они, в общем, тоже выходят из кризиса, и тоже у них 2012 год выглядит как более благополучный. И, может быть, как раз это связано с тем, что у американцев улучшается положение, они же основные потребители нефти. А поэтому и у нас рывок происходит. Вот. Что касается Китая, то у них кризиса вообще нет. На протяжении, вот я смотрел, 10 лет вперед, у них рост. Ну, при социализме кризиса не бывает.
Марина.
Сергей, а как вы относитесь к многочисленным гороскопам в интернете? Я не имею в виду такие, вот, которые зачитывают, там, я не знаю, иногда в передачах, а более серьезные, где, допустим, предлагается вбить место рождения, дату и год, и выдается некий гороскоп достаточно быстро. Это платная такая услуга, и очень-очень много в интернете и совместимость, и перспективы, и все что угодно. То есть можно ли вот так вот очень быстро высчитать, имея вот эти вот данные, насколько серьезна вот эта вся история?
Я думаю, что таких сейчас методик не существует, которые бы могли за две минуты делать точный прогноз. Но у меня, например, работа над гороскопом занимает, может занять несколько дней, даже неделю. Для того, чтобы получить точный гороскоп, точное время рождения и отсюда точный прогноз. А за две минуты, я думаю, что, может быть, иногда будет удача у них. То есть иногда они попадут, но во многих случаях это будет мимо. Кроме того, должны быть какие-то документы об окончании учебных заведений.
А зачем? Вот это вот интересно. Зачем?
Ну, прежде всего, нам, астрологам, это нужно, потому что существуют шарлатаны. Да, в нашем законодательстве так предусмотрено, что любой человек может прийти, зарегистрироваться как астролог, не имея никакого свидетельства об образовании и вообще не зная, что такое астрология, и консультировать.
А чтобы быть хорошим астрологом, желательно иметь техническое образование, или же гуманитарии лучше в этом как-то преуспевают? Потому что они, может быть, лучше интерпретируют.
Вы знаете, здесь это все равно, потому что, ну, конечно, психологам легче, потому что нужно общаться с людьми, и тут надо иметь, так сказать, навык взаимодействия с другим человеком. А с другой стороны, технари, может быть, слишком сухие, гуманитарии, наоборот, слишком не сухие, не точные. Ну и, в общем-то, нет ограничений. Главное ведь чем занимается астрология? Она решает проблемы. Приходит человек, у него какие-то проблемы, у него что-то не ладится. И астролог помогает, выясняет, в чем причина. А следовательно, какое может быть решение? Может быть, ему нужно переехать в другой город. Вот он тут бьется, бьется, думает, вот я тут наконец встану на ноги. А у него в гороскопе написано, что в этом городе у него денег никогда не будет. Ну и бесит ее хоть всю жизнь, да? А какой смысл? Лучше уехать в другой город, где улучшается материальное положение. Мы же знаем, что судьба меняется при переезде. Это без астрологии известно. Но астролог может сказать, куда переехать? Где судьба изменится? Где формула счастья? Где формула несчастья? Где формула богатства? Вот, и так далее.
Сергей, скажите, пожалуйста, а некоторые астрологи обращают внимание на затмение, которое было 31 декабря минувшего года, 2009 года, и вкупе с другими, вот, например, Ольга Соловьева на сайте astrologica.ru пишет, что Юпитер, который пересечет за год границы двух знаков, Уран, который перейдет на новый зодиакальный виток, планетарное непостоянство планет, которые в наступившем году будут входить и выходить из знаков зодиака, все говорит о мистическом и неоднозначном 2010 годе. Что-то должно случиться такое, чего мы никак не ждем, и что человеческому разуму в данный момент недоступно.
А что касается солнечных затмений, то они имеют силу там, где наблюдаются. Поэтому если у нас, кстати, в Петербурге оно не наблюдается, то оно на Петербург не оказывает влияния. Если оно на европейской территории России не наблюдается, то тоже не оказывает влияния. А вот, скажем, было солнечное затмение в конце июля, и наблюдалось оно в Японии. И оно действительно отразилось на смене власти. Ведь с точки зрения астрологии солнечное затмение – это угроза для власти. А там сменилась партия, которая правила на протяжении, по-моему, 50 лет. Вот, пожалуйста, результат солнечного затмения. Так что я бы не стал акцентировать внимание на солнечном затмении.
Но в 2009 году было солнечное затмение, насколько я помню, по-моему, летом.
Летом наблюдалось в Сибири. Да, в Сибири. Это важно, так сказать, для тех регионов, где оно наблюдается. Вот. А что касается следующего года, это год, как говорят, металла и тигра. Ну, можно сказать, железного тигра, да?
А почему белоснежным его еще называют?
Ну, металл в китайской астрологии считается, с ним связывает цвет белый. Поэтому называется белый тигр, или металлический тигр, или железный тигр. Но уже это говорит о том, что нам нужно иметь тигриную смелость и железную выдержку. Так что вот приготовьтесь, год непростой.
Ну, если говорить о политических прогнозах, почему их сложно делать? Я вам задавал вопрос до передачи, вы сказали, что это непросто. Тем более в России, в которой все так удивительно вообще складывается.
Нет, в России как раз просто.
Просто?
Да, ну, конечно, кого выберут президентом?
Ну, можно допустить, да. Допустим, Жириновский недавно выступил с призывом вообще провести внеочередные выборы в Госдуму. Вот вам вопрос, например, как астрологу, а возможно ли в 2010 году внеочередные выборы в Госдуму?
Зачем здесь быть астрологом? Если у нас Единая Россия составляет большинство, какие могут быть очередные выборы? Она, так сказать, все по закону проекты в такого рода она просто заблокирует.
А вдруг на них повлияют планеты каким-то образом, раз, и все будет по-другому?
Ну, здесь, наверное, не планета. Здесь, если кризис, может быть, примет какие-то очень, так сказать, глубокие формы, и то это все равно, так сказать, партия власти, пока она у власти, она, так сказать, будет удерживать это. И тут влияние космоса. Ведь есть законы неба, а есть законы Земли. А законы Земли не менее сильные. Скажем, экономические прогнозы. Нельзя делать, не зная экономики, законов экономики. И если экономисты делают какие-то прогнозы, то они ошибаются в сроках, потому что они не знают астрологии. А астролог, если делает экономические прогнозы, не зная экономики, он ошибается, так сказать, в выводах. Поэтому здесь сочетание одного и другого позволяет и правильно сказать, что будет и когда будет. Так что, ну, а мы об этом уже говорили, что будет в следующем году с точки зрения экономики.
А с точки зрения политики вы не можете сказать?
С точки зрения политики сложность заключается в том, что, ну, вот, допустим, кто победит на выборах в Украине, да? С одной стороны, нужно иметь гороскопы главных претендентов, точные гороскопы с временем рождения. А время рождения, если они нам не скажут, то мы не узнаем. И отсюда уже проблема. Ведь почему гороскоп точен для клиента? Он пришел, сказал время рождения, мы построили точный гороскоп, мы его отректифицировали, мы уточнили время рождения по событиям, мы сделали все необходимые вычисления. И тогда мы можем делать прогноз. А политик, если он к нам не обратился, значит... У нас нет данных. Дату рождения мы можем узнать, но по ней прогноз невозможно сделать. Ну, конечно, там побеждают деньги обычно на выборах. У кого больше денег. Опять же, а мы не знаем, у кого больше денег. Они все выглядят неплохо. Так ведь? Вот, так что вот здесь сложность с политическими прогнозами только в этом. Ну, а представьте себе, допустим, ко мне обратился, допустим, Медведев. Но тогда я не имею права вообще публиковать его прогнозы. Потому что это будет нарушение профессиональной этики. Так что здесь сложностей много. И этические проблемы, и методические проблемы.
А нет информации, пользуются ли услугами астрологов в Кремле?
Я знаю, что Министерство чрезвычайных происшествий, или ситуации, да, МЧС, правильно, у них есть специальный канал для получения информации от экстрасенсов, астрологов, но они не опираются на один какой-то, они, сказать, суммируют много, все, кто хотят, посылают, и они, так сказать, анализируют. Вот. Я знаю, что вот один из моих учеников, Александр Сергеевич Базинов, занимался прогнозированием аварий подводных лодок и самолетов довольно успешно, защитил докторскую на этом деле, на этих данных. Вот. Так что, в принципе, такие вещи возможны. Поэтому все дело только в их отношении. Но я думаю, что неправильно, если они будут опираться только на прогноз астролога. Вот, скажем, вы видели фильм про Вольфа Мессинга? Но там изображено, что прямо вот они смотрели на Мессинга, как на откровение. На самом деле, тот же Хрущев, наверняка у него была еще масса другой информации, а Мессинг только дополнительная. И, так сказать, ему нужно было капельку добавить информации, чтобы чаша склонилась в ту или другую сторону. И опирался он не на его личное пророчество. Конечно, нет.
Марина?
Сергей, а вот что человек может сделать, чтобы изменить судьбу? Вот вы сказали переехать, да, а еще?
С одной стороны, конечно, переезд – это самое главное, потому что мы меняем гороскоп. Ведь гороскоп зависит от географических координат. И меняем место жительства, географические координаты изменились, небо над головой повернулось. И гороскоп стал другим. И судьба изменилась. Это самый радикальный способ. А, собственно, что он может сделать в этом месте, находясь? Он только может, если у него есть прогноз, действовать аккуратно в опасные периоды и использовать на полную катушку благоприятные. Вот в этих пределах он может действовать.
И получается, если у человека в гороскопе нет перемещения, а он принимает волевое решение и переезжает, то получается, он как бы своей волей меняет вот эту вот свою программу, свой гороскоп?
Нет. Вы знаете, дело в том, что есть такое понятие в оккультной науке. Все-таки астрология имеет к тонкому миру отношение. Астральное тело. Почему оно называется астральным? Переводится, значит, звездное тело. Потому что звезды действуют через астральное тело. А что такое астральное тело? Это тело эмоций. Звезды действуют на наши эмоции, на наши установки психологические, на наши мотивации. И если не возникает желания, то человек ничего не будет делать. Поэтому для того, чтобы он что-то сделал, у него должно возникнуть желание. А желание возбуждается звездами. Переехать он не может, если у него нет желания переехать.
Но у него есть желание что-то изменить?
Он может сознавать, что надо переехать, но пока желание не возникнет, а оно возникнет только в определенный момент, который астролог может вычислить, только тогда он переедет.
Получается, он не может менять судьбу, потому что где же ему взять желание-то?
Если... Да, до определенного момента. Пока не наступит сочетание звезд, которое возбуждает желание перед. Тогда он может изменить. То есть существуют точки, ну, скажем так, точки выбора, когда судьбу можно изменить. А потом на протяжении какого-то периода судьбу изменить нельзя. Потом снова возникает эта точка. Значит, опять можно вмешаться в судьбу, изменить ее сильно. Такая вот интересная...
Наверное, люди отличаются интуицией, которую некоторые чувствуют эти точки, другие не чувствуют, да?
Все люди действуют, в общем, на основании тех влияний планет, и интуиция здесь большая не нужна, и очень многие действуют, исходя вот из такого, так сказать, предчувствия, но иногда оно нас подводит. А вот астрология и говорит, когда у нас интуиция правильная, а когда она нас ведет не в ту сторону. Вот здесь вот есть такой вот момент. Например, допустим, люди собираются купить квартиру. Ну, такой житейский вопрос. И обращается пара супружеская. Я смотрю, у жены хорошие указания на приобретение квартиры, а у мужа плохие. Я говорю, решение должна принимать жена. Потому что то, что примет решение муж, будет плохо. Это будет не тот вариант, плохой вариант, неудачный вариант, там какие-то будут скрытые дефекты там или еще что-то. В общем, это будут потерянные деньги. То есть вот здесь мы можем руководить как бы немножко своей судьбой в каких-то определенных пределах и использовать благоприятные возможности, выстраивать правильную тактику и стратегию.
Сергей, вы упомянули 2017 год, а сейчас все говорят о 2012, когда все планеты выстраиваются в один ряд, да, и насколько это все пророчество Майя и прочее, прочее. Вот любопытно, почему вы говорили о 2017, что такое 2017 год?
Дело в том, что человечество проходит через определенные планетарные периоды, там детство, отрочество, юность, каждый этот период управляется планетой. И точно так же, как и у человека, скажем, детский период под Луной, отроческий под Меркурием. Вот. Сейчас, если мы рассмотрим всю историю человечества, то она как раз и распределяется на эти периоды. Я не хочу, конечно, здесь давать длинный доклад на тему, как они определяются, но эволюция идет с ускорением. Коэффициент ускорения известен. Это 3,72. Каждый следующий период короче предыдущего. Сейчас мы находимся уже в конце данной истории. Последние планеты. Вот сейчас у нас Нептунианский период. И потом последняя планета Плутон. И заканчивается 2017 годом. А Нептунианский период как раз создает вот этот хаос, существующий в природе, в обществе. Потепление климата, резкое, это, кстати, ускорение потепления климата, хотя некоторые вдруг стали оспаривать. Но ледники тают. Температура поднимается, не поднимается, ледники тают. Ну и когда Плутон начинает управлять вот последний там 15-16 год, он связан с переворотами в массовом сознании, которые должны привести к новому экономическому, мировому порядку, совершенно к другим представлениям. Мы должны изменить мир. Мир изменится. Вот это как раз сейчас происходит. Поэтому получается по расчетам 2017 год. Но, как выясняется, и Блаватская называла 2017 год как начало новой эры. Циолковский называл 2017 год. Но он, правда, связывался с освоением космоса. Но все равно вот эта цифра, так сказать, звучит, 2017 год. А 2012 год – это конец календаря Майя. И они тоже говорят о том, что закончилась эпоха пятого Солнца и начинается эпоха шестого Солнца. Это не конец человечества, а это новый период. Та же Блаватская говорит, что заканчивается пятая раса и начинается шестая раса.
Так, но никто не знает, как это все будет выглядеть и что это такое из себя представляет.
Ну, как будет выглядеть? С одной стороны, это, конечно, связано и с природными, так сказать, катаклизмами. Во-первых, наводнения станут частым явлением. Особенно терзать Европу будут, потому что влажность повышается в связи с потеплением климата. Осадков становится много, и отсюда, так сказать, вот эти катастрофические последствия, они вполне возможны. Сейсмическая активность растет, сейсмологи отмечают, правда, не знают, с чем это связано. Она возросла за последние, скажем так, 50 лет в 10 раз. С чем связана сейсмическая активность? Но природные катаклизмы бывают как раз вот в таких вот точках эволюционного изменения, резкого эволюционного изменения. Экономические тоже вот потрясения, они тоже нас трясут. Это как раз больше влияет на наше сознание, чем так природные катаклизмы. Для нас важно, что мы должны изменить экономический порядок. Каким он будет? Ну, пусть думают экономисты, пусть думают социологи и политологи. Какое должно быть справедливое устройство мира? Но в конце концов мир должен стать более нравственным все-таки, я так думаю. Вот, и это действительно происходит, и это произойдет вот как раз в 2017 году.
Так интересно, это с 1917 годом никак не связано?
Да, цифры совпадают. Может быть, здесь есть еще какая-то, так сказать, мистика чисел работает. И, наверное, тоже ей нужно отдать должное. Но этим занимается другая наука, каббала.
Марина?
Ну, вот у меня как раз такой вопрос. Вы, Сергей, признали, что астрология – это в каком-то смысле оккультная, да, наука. И, соответственно, вы входите в такую область, которая достаточно тонкая. Вот насколько, вот, может быть, есть ли какая-то отдача, да, насколько это безопасно и для самого астролога, и для человека, который обращается?
Здесь опасности нет, потому что мы работаем, в общем... Хотя нас иногда обвиняют, что мы взаимодействуем якобы, так сказать, с бесами. На самом деле, у нас объективное знание. Положение планет – это цифры. Тут нет никакого, так сказать, контакта с потусторонним миром. Это расчеты. Это объективная наука. Поэтому мы просто знаем законы тонкого мира. Тонкий мир существует. Об этом знают все верующие люди. Но атеисты говорят, что он не существует. Астрологи тоже считают, что он существует. И что именно с тонким телом связана судьба. И существует закономерность, ну, как у организма. Есть, так сказать, физическое тело, есть тонкое тело. И там идут процессы. И там есть программы. Поэтому здесь нет такой опасности. Если мы занимаемся медиумизмом, это, конечно, другое дело. Мы вступаем в контакт с этими силами. Но пока мы, так сказать, с ними не контактируем, я не вижу.
Но вы же меняете судьбу, получается? Это такая вещь серьезная?
Вы знаете, мы вмешиваемся в судьбу наших близких постоянно. Мамы, папы иногда ломают судьбы своих детей.
Ну да, чтобы понимать.
Поэтому, понимаете, что такое вмешиваться в судьбу? Все вмешиваются в судьбу друг друга. Это жизнь. Но главное, чтобы эти вмешательства приносили пользу, а не вред. Вот в чем дело.
А можете ли вы всегда оценить вот это польза и вред? Это же тоже очень сложно. Вот в данную секунду, с вашей точки зрения, с точки зрения человека, это польза. А кто знает, может быть, это как раз вовсе даже не польза. Через, там, не знаю, через 50 лет вот его и шандарахнет. Ну, через 2 года, я не знаю. Но просто мне кажется, что все не так просто.
Нет, конечно, все не так просто. Может быть, ему лучше сейчас умереть, чем потом. Может быть, это не исключено. А с другой стороны, медицина спасает человека до последнего. Даже когда уже, собственно, можно было бы отключить аппарат, они все еще, так сказать, гонят кровь, сердце бьется, мозг умер, а они продолжают. Поэтому здесь есть, безусловно, так сказать, какие-то вещи. Но если не помогать, если не лечить, то все будут больные. И точно так же, если мы не будем помогать людям, то все будут несчастные. Ну, не все. Ну, так сказать, те, кто будет несчастны, они не будут иметь помощи.
Спасибо большое, Сергей. На этом мы и закончим нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и ректор, основатель Санкт-Петербургской астрологической академии, действительный член Европейской академии естественных наук Сергей Шестопалов. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
В нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному.
Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Исмениского.
Считаться экономикой десятилетия. Удержавшие другие от сползания еще больше.
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. С душу не лезет государство, пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.